смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Политический сезон наступил в бабье лето. На телевидении, разумеется. Программу Максима Шевченко на первом передвинули на 8 вечера. Свеженькие в общественно-политическом эфире пока так и не появились. А президент и премьер завели новую моду. Писать статьи и делать заявления на экзотических с точки зрения массовости площадках, из которых синкопированность телевизионных синхронных и картинок делает развлекательно-пропагандистский суррогат. Итак, вся привычная обойма итоговых программ снова в эфире, так же, как и новый сезон «Большой разницы» и «Прожектор Перес Хилтон». В день, когда президент Медведев пытался обратиться к продвинутым гражданам через газету «Ру», все новости национальных каналов открывались разборкой в звездном семействе Пугачёва, Арбакайте, Байсаровых. И поставили ее, в общем, на первое место. Несмелые комментарии по поводу того, что президент объявляет вроде бы перестройку путинского наследства, были стремительно перебиты цитатами премьера с заседания неизвестного широким массам валдайского клуба. Путин сделал заявку на президентство 2012. В итогах программах и статьях Медведева и валдайские откровения Путина, и валдайские были перемешаны с Кавказом, собачками, сахарным раем, Туркменией, цирковыми, десятилетием взрывов домов в Москве, годовщиной 11 сентября, очередной антинаркотической кампании. Как и что, и как именно будут смотреть граждане в новом политическом сезоне и общественно-политических программах, как и что будут объяснять гражданам в общественно-политических программах нового сезона? И вообще, осталось ли еще у большого телевидения цель сделать жизнь зрителей не только веселее, но и понятнее? Об этом мы сегодня поговорим с ведущей программы недели Марианой Максимовской. Добрый день. И журналистом, международником Петром Федоровым. Здравствуйте, Федор, который, наконец, в студии, а не по телефону, не из Лиона, и вообще человек уже свободный на некоторое время от корпоративных уз, потому что перестал служить главой русской службы Евроньюз. Его на этом месте заменил Сергей Дубин. Да, а вы теперь ждете новых... В общем, перемен ждёте.
Перемен.
Так я понимаю. Перемен. Уважаемые слушатели, вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я вот с чего хочу начать, потому что с Марьяной мы, как-то когда только в сентябре жизнь телевизионная началась, перезвонились, и я услышала такую некоторую минорность в интонациях, потому что, как я понимаю, что-то, в общем, какая-то некоторая бесполезность ощущается. Вроде как вхолостую опять нового сезона, работа странноватая. Вот почему у вас такое настроение?
Ну, потому что время идет, мало что меняется.
Хотя вы вроде бы не заложница редакционной политики, вот так, как это выглядит сейчас по уровню больших каналов.
Нет, мы совершенно не заложники редакционной политики. Наша редакционная политика нас очень радует. Но не сильно радует то, что в стране происходит. И у меня, если честно, с началом сезона было такое, не то что минорное настроение, но я ожидала не с точки зрения работы нашей, не с точки зрения событий, происходящих в редакции, а с точки зрения событий, которые в стране происходят, честно говоря, каких-то таких неприятных явлений. Я не говорю, там, вторая волна кризиса, да, или что-то такое. Было ощущение, что могут произойти и в экономической сфере, и в политической какие-то события негативные, которые могут иметь далеко идущие последствия. Посмотрим. Не то, что у меня ушло вот это вот нехорошее ощущение. Посмотрим, как пойдет.
Тогда все-таки возвращаясь к вашей профессии, к тому, что уже вчера полным ходом, в общем, было на экранах, я говорю, вернувшиеся итоговые программы. Как-то за лето ты от этого отдохнул, и вот вчера все окунулись, те, кто обычно это смотрит, или там позавчера. И ощущение опять такое странное-странное, потому что у того же Позднякова это действительно такой слоёный пирог. Цирк, собачки, Медведев, Путин, теракты, еще чего-нибудь и какая-нибудь сахарная свекла. На первом, на России, конечно, чуть-чуть иначе, но там, например, с удовольствием все трупы всех террористов, начиная с 2000 года, в профиль, в анфас, с телефонов и так далее. Ну, чтобы уж не забыли. Очень неплохо было, был вчера действительно Толстой, потому что там был человеческий сюжет про Евкурова.
Он был и человеческий, и абсолютно объективный.
Но вот в целом ощущение, что никто ничего, даже про минувшую неделю, по большому счету не понял из этих аналитических программ, если он, например, был далеко от страны, не читал интернет, не посмотрел...
Это про меня.
Во-во-во-во. Я так вижу, что с интересом вы...
С Петя, огромным интересом.
Как я пересказываю, что же было в этих информационных программах. Мы уже вообще вступили, Марьяна, во время, когда вот этот вот информационный суррогат и стандарт на самом деле это такая веселая аналитика. И прожектор Перис Хилтон, наверное, самое главное, а не итоги и вести.
Ну, на самом деле уже огромное количество зрителей давно с куда большим интересом смотрят развлекательные программы, юмористические. Я их не назову сатирическими, к сожалению, потому что сатира все-таки предполагает возможность шутить и над собственными политиками тоже. Да? А у нас можно шутить над Саакашвили, Ющенко и кем там еще, Лукашенко с некоторых пор. Вот, поэтому все-таки это не сатира, но это юмор, это хороший юмор, и он пользуется спросом, и это абсолютно такая новая, давайте даже так говорить, журналистика. Да?
То есть прожектор Перис Хилтон мы можем уже причислять. Но на самом деле ведь они аналитикой занимаются. Они так же, как и вы, в конце недели подводят ее итоги.
Абсолютно, да, делают это талантливо. И если бы могли это делать в полную силу, вот с точки зрения сатиры именно, да, а не юмора, это было бы тогда совсем там 5 с плюсом, или может там стать какую угодно другую оценку. Ну, а что касается содержания вот классических программ, итоговых программ, да, то есть того формата, в котором мы работаем, ну, тут я ничего нового, в общем, честно говоря, для себя не увидела. В общем, это уже не первый год, вот ровно так, как есть и сейчас.
А почему вы не стали обсуждать тему вот этого медведевско-путинского такого, ну, я бы не сказала противостояния, но некого вот такого ухода в виртуальное пространство и неких обсуждений?
Ну, во-первых, мы эту тему как раз обсуждали, но тут надо еще иметь... И я об этом говорила, и у нас целый был сюжет.
Вы назвали слово, вы сказали, предвыборная кампания.
Нет, конечно, у нас был целый сюжет, он был конкретизирован, но, как всегда, на телевидении сложно обсуждать вообще, да, тем более, если это не ток-шоу, а программа, где репортажи идут. Да, сложно обсуждать вообще какую бы то ни было проблему, ее нужно конкретизировать. Мы конкретизировали, нас заинтересовал аспект с проверками госкорпораций, с созданием комиссии по модернизации экономики, которую называют теневым правительством при президенте Медведеве, что уже, в общем, достаточно забавно звучит. Теневое правительство при президенте, при наличии вполне себе, все мы знаем, какого правительства, вполне, да, не теневого, а как сказать-то даже,
действующего
очень даже. Да, мы как раз это все обсуждали, в общем, ну, на мой взгляд, достаточно широко, и, конечно, практически очевидно, что началась предвыборная кампания 2012, эти цифры скоро, наверное, переплюнут цифры 2014, имея в виду подготовку к Олимпиаде, и не только потому, что это скорее наступит, а потому, что это более важно. У нас удвоение ВВП с точки зрения двух лидеров произошло уже давно, слухи и предположения там разных политологов и экспертов, вот тандем прочный или все-таки что-то вот закрались, какие-то вот там противоречия внутрь тандема, это все продолжается не первый год. В электронных СМИ, конечно, эта тема присутствует в гораздо меньшем объеме, чем в газетах, там, на радио, в интернете, но она все-таки есть, и мы ее коснулись, и об этом, конечно, речь так или иначе будет идти дальше. Петя, хотя тут я, можно, сделаю маленькое дополнение, но, на мой взгляд, важное. Но это же все на уровне, вот, а мне кажется.
Это правда.
Понимаете, это очень сразу усложняет, я бы сказала,
хорошо,
анализ.
А мне кажется, мы сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, Петр Федоров и Марьяна Максимовская сегодня со мной в студии. Ну, так вот, Петр, по поводу, а мне кажется, вы что-нибудь поняли из нашего разговора, если вы ничего не смотрели и не читали особенно?
Я очень понял. Uh-huh. Это было очень интересно. И это подтвердило мои ощущения. Потому что, вы знаете, вообще-то журналисту-международнику стыдно такое говорить, но я иногда больше, чем фактам, верю в свои интуиции. И моя интуиция мне подсказывает, мы на пороге перемен. Поэтому я и вернулся. Мне очень хочется быть здесь, когда это начнется. Где эти перемены будут? В чем они будут состоять? Пока не знаю. Мне понравился ответ Марьяны, почему не анализировали этот ответ Путина иностранному корреспонденту на Валдайской встрече.
Не корреспонденту, а политологу.
Злобину, да, да. Будет ли соперничество в 2012 году? Потому что, действительно, пока мы выслушали мнение только одной стороны, Путина, он уверен, соперничество не будет.
Ну, извините, дорогой мой Петр, мнение товарища Медведева мы выслушали в не меньшей степени определенности. Нашей работе будут пытаться мешать влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих предпринимателей. Все они хорошо устроились, у них все есть, их все устраивают, и они собирают до скончания века выжимать доход. Ну и так далее. Создадим новую Россию.
И что, это ответ на то, будет ли он соперничать с
Путиным? А он кому это вообще обращается?
Это толкование. А-а-а. Это не прямой ответ. Это ваше толкование. Чиновников много. Путина тоже можно назвать чиновником.
Вот я про
Но это и все-таки
говорю.
Я хочу сказать одну вещь. Меня, конечно, ответ Путина весьма огорчил. Потому что втайне я надеялся, что два прагматичных лидера, которые действительно имеют общее видение на генеральное развитие России и имеют, по всей видимости, как мы сейчас видим, разное понимание тактики движения к этой цели, наконец-то создадут ту политическую конкуренцию, которую мы видим во всем мире и которая везде очень-очень близка. Вот сейчас почти такая же ситуация в Германии.
Меркель,
Штайнмайер между ними. Совершенно верно. Они в одной упряжки, они в одной коалиции, и они на выборах состязаются. Если мы увидим выборы в любой, можно я скажу чуть-чуть, в любую страну Европы, то левые и правые сблизились настолько, что разницу между ними проводить очень трудно. То и расклад голосов получается
очень-очень близкий. Вот наши новые левые и правые, видимо.
Вот, и меня действительно огорчил ответ Путина, потому что мне казалось, что формируются некие два возможно формируются лидера, которые при общем взгляде, повторюсь, на пути развития России имеют разные понимания тактического продвижения. Путин считает, что это не так. Путин считает, что такие лидеры не должны между собой состязаться. Возможно, Медведев думает иначе. И тогда мы получим весьма интересную и необычную ситуацию.
Я хочу сказать, что если предположить, вот продолжить то, о чем сейчас говорит Петр, предположить, что и Медведев, и Путин оба будут баллотироваться на выборах 2012, это просто взорвет мозг всей стране. Я не могу себе даже вообразить этот хаос и это вот...
Вот, Марьяночка, это России сейчас и нужно. Вопрос в том, дозрели ли мы до такого состояния, когда...
Нет, а кто левый, кто правый, это я не очень поняла.
Да,
вот
как мы их будем
маркировать? От левых и правых в Европе остались только названия.
Слушайте, ну то одному...
Кто левее, демократы или республиканцы?
Одному у нас медведь годится, а вот для второго не придумали этот самый вариант.
Это не наше с вами дело, и не сегодня будем придумывать. Но мне кажется, что мы, в общем, на пути определенных перемен.
Хорошо, слушайте, скажите мне, дорогие мои, вот, Петя, даже сейчас у Марии Яны глаз как-то так, вот, энергия появилась, и вы с удовольствием об этом говорите. Я только не понимаю, почему нельзя в аналитической программе, в любой, которую вчера мы видели, я посмотрела все от субботы до воскресенья, ровно так же сесть и посвятить этому минут 7, рассказать, что, где они там на Валдайском клубе, что он написал, как на него отреагировали, не реакцию господ Хлопонина с Ткачевым давать, а посадить парочку политологов, Да даже не надо синхрончики у них взять, как это полагается.
Ну, а что мы сейчас с вами делаем?
Правильно. Так почему этого нет на экране?
А я вам скажу, почему. Потому что мозги еще не взорвались, как вы сказали. Только Марина. После взрыва мозгов, собственно, и будет возможность на эту тему говорить без
нет,
ужаса.
А у меня столько
без ощущения нарушения сакральности власти. И без ощущения того, что мы вступаем в такую опасную зону,
Петр, тогда журналисты должны будут неизбежно, так же, как и владельцы редакционной коллективы, как-то разобраться со своими симпатиями. Все равно они будут как-то ощущать, что есть вот условные медведевские и условные
путинские. Вот вы смотрели демонстрацию в Вашингтоне?
Да.
Десятки тысяч прошли. Угу. Это кто были?
Это были разные.
Нет, это были республиканцы. Танцы. Потому что демократы не посмели бы вывесить плакат, похоронить Обаму вместе с Кеннеди. Это были республиканцы. И ничего страшного.
Слушайте, это как в анекдоте. Я тоже могу выйти к Белому дому и сказать Буша долой, Петя.
А я не говорю...
совсем так. Нет, не надо приводить в Америку, в пример.
Как не надо?
Значит, в чем...
Только этим и делают либеральные журналисты, значит, и занимаются в эфире.
Насколько я понимаю, что имеет в виду Аня. У нас в последнее время политическую журналистику, телевизионную политическую журналистику упрекали в том, что она стала охранительной, так называемой, да, не критикующей, не пытающейся разобраться в том, что в действительности происходит, не дающая там всю палитру мнений и так далее. Она охранительная, причем охраняет, принято говорить, интересы государства, а на самом деле имеется в виду, что охраняются интересы правящего класса. Да?
Абсолютно.
И в этом смысле надо понимать тогда, если принимать вот этот термин, что у нас политическая журналистика большей частью, конечно, давайте сами себя не оскорблять, не вся, но большей частью, да, во многом охранительная, то кого больше надо охранять? Одного лидера или второго? Это настолько сложный вопрос для всех, кто занимается политической журналистикой сейчас, что его надо решить, наверное, да, для начала.
Это совершенно несложный вопрос, наработанный в европейских странах. Поэтому я и привел пример Америки. Потому что СМИ разделены по своим политическим взглядам.
Петр,
«Фигаро» поддерживает одних, «Либерасьон» поддерживает других.
Я долго не был в стране. 8 лет – большой срок. Не модно сейчас приводить в пример западные страны и западную журналистику. Очень модно,
потому что в итоге мы движемся...
Поменялись местами. Марьяна – охранитель, а Петя у нас крупный либерал.
Я не об этом. Я не назвал бы себя либералом. Я скорее прагматик. И я исхожу из того, что защищать истеблишмент можно по чиновничьи, что сейчас делают, к сожалению, многие телевизионные российские журналисты, и умно, к чему, как мне кажется, все больше и больше призывает Медведев. BBC только и делает, что защищает британский истеблишмент. Но оно не защищает персоналии. И в этом разница. И вот этот урок России мог бы быть дан действительно соревновательными выборами.
Вот хорошо. А что у нас на экране к разговору об неопределенности? Медведев при всем формальном соблюдении политесса, если внимательно смотреть на экран, национальные каналы его не пиарят. Потому что Путин всегда даст ему фору в силу многих обстоятельств и образа, и умения держаться на публике. Но забыли про статью, я еще раз не случайно подчеркиваю, что новости дали про Байсарова с Пугачевой, все первые новости. Нет предварительного разговора. Вчера не было ни одного сюжета, что сегодня в Ярославле начнется эта международная конференция. Первая для России, куда на минуточку Тофлер приезжает. Да. Просто так для... уровня интеллектуала,
помена
политиков.
Уже сидит,
да?
Я его видел, да?
Раньше бы в какой-нибудь Давос, Марьяна, не мне вам рассказывать, там десяток съемочных групп уехало на Путина. А про Медведева даже никто не рассказал, что в Ярославле, как этот город готовит, травку там красит или как. И что там происходит?
224 с утра, очень интересно рассказывал.
Так 224, а я вам про национальные каналы и про вечерние программы. Вот.
И это уже, как бы скажем, ваша телевизионная аналитика, то есть аналитика телевизионного информационного действия. Вот. Думаю, что ваше замечание абсолютно справедливо, очень интересно и заставляет задуматься. Но я схожу из того, что, как бы скажем, ну, действительно, после 8 лет отсутствия я не могу отвечать за коллег, которые занимаются тем, что называют аналитической телевизионной журналистикой. То, что в новостях сначала появляется Байсаров, я думаю, так бы было практически на любом национальном телевидении, не только России. Это уж, извините, закон жанра и состояние общества. И общество очень приблизилось, наше российское, к ожиданию вот таких новостей. Это, уверяю вас, во Франции было бы то же самое. Когда что-то случается с кем-то из известных звезд, когда арестовывают Делона за то, что он неправильные номера вешает на свои автомашины в Швейцарии, это тоже выскакивает.
Хорошо. А вот Каширка почему не выскакивала? И дома, почему они все по верстке оказались в середине выпусков, даже аналитических? Я уж не говорю о том, что вскользь там Америку показали, правда, была трансляция, и показывали, как отмечалось, да, 11 сентября там, но это же просто тоже отношение нации и истеблишмента к своим трагедиям.
Это так, но это еще не умение истеблишмента организовывать действо, потому что на Ground Zero были все, все пришли, зачитывались имена, это было сделано абсолютно, так скажем, подчеркнуто, но при этом тоже не безупречно, потому что про Ground Zero вспоминают все, про самолет, который упал в Пенсильвании, и почему он упал, и что реально упало на Пентагон, об этом не говорится, аналитики об этом не слышно тоже. Поэтому законы действия СМИ, в общем, приблизительно везде одинаковые, и наши законы действия СМИ совпадают с теми законами. Другое дело, повторю свой образ, мы еще по мешковине шьем дратвой, они по батисту шелком.
Ну, это очень-очень красивая фраза.
Я бы а что на тех же местах?
Я бы проще сказала, что мы же, как известно, между Европой и Азией, да, и вот с точки зрения политической все-таки журналистики, мы, безусловно, много ближе к Азии, это все понятно. Вот, но в чем Петр, безусловно, прав, говоря о трагических годовщинах, 5 лет Беслану, 10 лет взрывом домов, да, в там, 3 российских городах, почему не было первых лиц на траурных мероприятиях, я, честно говоря, не понимаю.
Да просто и вообще как-то про людей мало вспоминали.
Ну, нет, тут надо все-таки отдать должное. Я видела в новостях большие сюжеты. Я имею в виду не только наш канал, где были к Беслану приурочены циклы просто репортажей.
Да, циклы репортажей.
И на других каналах были. Все-таки нет, конечно, об этом речь идет. И нет совсем такой попытки не будоражить, что называется, и не печалить вот лишний раз людей такими тяжелыми воспоминаниями.
Я думаю, неверное понимание первых лиц о том, что первые лица в России считают, что участие в таких мероприятиях нанесет урон, а не добавит престижа, уважения и признания. А там понимают, ровным счетом наоборот.
Научатся.
К 2012 году, например. Петр Федоров, Марьяна Максимовская. Мы продолжим сразу же после новостей. А в моей программе «Время гостей» у нас будет включение из Ярославля о впечатлениях об этой встрече. Ну и об интеллектуальной элите и олимпиадах мы будем потом говорить с академиком Виталием Арнольдом и Николаем Андреевым, научным сотрудником Математического института имени Стеклова, секретарем комиссии по школьному математическому образованию.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь вне опасности, говорят врачи. В результате пожара в воскресенье погибли 5 военнослужащих и 14 были госпитализированы. В Дагестане опознаны 2 боевика, убитые в воскресенье в Дербентском районе. По информации МВД республики, это местные жители Артур Гашимов и Артур Азракулиев, которых разыскивали по подозрению в нападениях на милиционеров. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, которых подозревают в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье эти строения забросали бутылками с зажигательной смесью. Вице-мэр Магнитогорска Виталий Сидоренко, обвиняемый в получении взятки, оставлен под стражей. Челябинский областной суд отклонил просьбу адвокатов отпустить их подзащитного под залог. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о необоснованном расходовании средств, выделенных на реставрацию Большого театра в Москве. В кампании по выборам в Мосгордуму сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. В выборах участвуют 6 партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Патриоты России». На юге Афганистана погиб британский солдат. Как сообщает командование, он был убит во время пешего патрулирования в провинции Гельмент. Бывшая сотрудница Гаагского трибунала Флоренс Хартман признана виновной в неуважении к суду за разглашение конфиденциальной информации. Ее оштрафовали на 7 тысяч евро. Иракский журналист Монтазер Аззеди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, будет освобожден из тюрьмы во вторник, а не сегодня, как сообщалось ранее. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева, мы продолжаем. Марьяна Максимовская и Петр Федоров сегодня со мной в студии. И мы обсуждаем тему, как для общественно-политического вещания итоговых программ наступил новый телевизионный сезон, и что мы, собственно, там будем видеть. Петр ждет каких-то перемен, Марьяна, по-моему, не очень, потому что Петр 8 лет не был в стране, а Марьяна 8 лет делает программу.
Мы как оптимисты-пессимисты, да. У которого бутылка наполовину пустая
или наполовину полная. Да. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пишите и звоните, он бесплатный для жителей всех регионов России. Давайте все-таки еще раз я сосредоточусь на вот этом, на этом развлечении в аналитике, и мы еще раз попробуем вот что обсудить. Ведь совершенно понятно, что политика без политики потом становится иронией и пародией на политику. Потом появляется вторая волна, как вот с программой «Большая разница». Пародия на пародию, потому что «Большая разница» – пародия на телевидении, которая делает пародию на слепок жизни или того, что делает оно на самом деле. То есть такая постмодернистская игра доходит до своего окончательного финала. Вот на канале НТВ это происходит уже несколько сезонов и, по-моему, доходит до этой крайней точки. Но ведь у людей-то иллюзия, и это показывают очень многие исследования, что это тоже аналитика, политика, и это все всерьез. С этим как быть? Вот ведь потом не скажешь: остановитесь, дорогие товарищи, это мы тут пошутили, или мы тут обсмеяли, или вообще-то вот неважно, что вы услышали между делом, между цирком и собаками про начало перестройки. Вот к чему.
Я пришел на вашу программу и должен относиться уважительно и к вашей постоянной работе, Анна, и к этой программе. Но что-то меня заставляет задать вам вопрос. Неужели вы думаете, что мы здесь втроем такие умные, а все остальные дураки?
Нет, я даже сомнений у меня никаких
вот
нет.
Вот видите, что... я тоже думаю, люди достаточно умные, чтобы понимать, никакая это не аналитика. И те, кто хочет реальной аналитики, ищут другие источники. То, что телевидение утратило свой аналитический запал, это для меня ясно. То, что вообще профессия журналистов не только в России, но и во всем мире деградирует, это тоже для меня ясно. И поэтому тот, кто хочет серьезного чего-то, должен обращаться к серьезному источнику. Вот мне, например, ужасно интересно, что Россия получит после того, как Сбербанк купил 27% Опеля. Мне тоже, ужасно, кстати, это интересно. А ее никто не обсудил. Да. Это интересно автомобилистам. Но такое впечатление, что у журналистов не хватает смелости даже к этой теме подступиться. Им самим-то интересно, автомобиль интересует всех. А поступиться не хотят.
Причем американцы, которых так полощут обычно.
Совершенно
в этой
верно.
Связи.
На самом деле, это то, что мне придает оптимизму. Первый раз России позволили купить 27% компании с мировым брендом.
Ну, а что касается нашей медиаиндустрии, я с изумлением обнаружила, что в Амстердаме один из замминистров Минсвязи, собственно, сказал о том, что к цифровому изобилию по поводу передатчиков и техники разрешат тендеры для иностранцев, потому что их цифровые технологии, серверы и так далее, они, ну, очевидно, выигрышнее, чем все, что может поставить российская
промышленность. Вот и это интересно.
Но это ничего
Но
не обсуждается.
Это не обсуждается.
Нет.
А как скажем, есть, видимо, аудитория, которая абсолютно к этому привыкла, она готова.
Так о том же и речь. А как вы хотите, чтобы аудитория куда-то поменялась, если ее бесконечно уже несколько лет подряд вот этим всем...
Да ее не поменять. Россия идет туда, куда идет весь мир. 90% жителей Европы это все тоже неинтересно. Байсаров и...
Дени.
Ален Делон и, я не знаю, убийство этой французской журналистки в Латвии, в Литве, в Эстонии, я уже не помню. Безумно интересно.
Вот, слушайте, вот, я поэтому, просто посмотрела поэтому... на меня, на то, с каким выражением лица я сижу и вот
ну,
все
что?
Слушаю. Ну, это правда, но ведь далеко не вся правда, потому что везде есть специальные программы, где обсуждаются важнейшие вопросы стран, да, где эти программы выходят в эфир. Есть ток-шоу, которые посвящены исключительно политическим проблемам. Есть, в конце концов, там те же итоговые программы. Ну, там можно говорить о том, что в Америке, например, они выходят по выходным дням, там, в полдень, например, да, и их перенесли из вечернего прайм-тайма, там, миллион лет назад.
Ну, вот Шевченко теперь тоже перенесли с ночи на 8 вечера. Не знаешь, как это с чем связано.
В России 8, в России 8 вечера – это, наоборот, главный прайм-тайм.
Правильно. Но у меня ощущение, что это развлекательную линейку потом поставит.
Ну, тем не менее, это все равно как раз это другое абсолютно, это движение в обратную сторону.
Не абсолютно, Марьяночка, не абсолютно. Понимаете, вы смотрели фильм «Стиляги»? Вот я вам скажу, в Америке «Стиляг» нет. С этим я вернулся в Россию через 8 лет жизни в Европе.
«Стиляг» нет? Что?
Вы фильм «Стиляги» смотрели?
Да, я смотрела, да, фильм Тодоровского, естественно, я смотрела.
Вот помните, с чем приехал человек из Америки? К своему другу Стиляги.
А, ну, слушайте, это наши иммигранты, которые уезжали из Советского Союза, становятся леваками достаточно быстро.
Он не иммигрант, он дипломат.
Я знаю, я помню, один из главных героев, да, который приехал,
поэтому,
сказал, что
надо
слушателям объяснить
поэтому
тогда. Раз
уровень аналитики тоже строго дозирован. Вот такого глубокого проникновения в то, что происходит, вы там тоже в телевизионной аналитике не встретите.
Есть специальные программы, Петь, ну, согласись.
Нет, конечно. Назовите.
Ну, слушайте, там есть действительно...
Да
действительно,
нет, мы хорошие, это ваши иллюзии.
ABC, ну как же?
Я
ну,
жил
хорошо.
Среди этого эфира, я общался с этими журналистами.
Ну, во Франции? ABC-шная панорама, например, чем не программа?
О чем она?
Она о разном, и о социальном, и о политике, и о мире,
о путях развития Британии.
С чем я согласна, например, если говорить о французской журналистике, потому что Петр жил во Франции.
Вот такого глубинного, что мы сейчас требуем, и то, что мы хотим увидеть, его нет.
Французская журналистика политическая, например,
почему в Нью-Йорке после часа, например, серьезные разговоры в ночи происходят?
Серьезные, о чем?
В том числе и о путях развития. Но после часа ночи, забыл, как называется эта программа, интервьюерная.
Но они есть, эти программы, я же об этом говорю, что они могут быть в дневной эфир, выходной день, да, или после часа ночи в будни, но эти программы там есть. Я с чем согласна, что если говорить о французской журналистике, она действительно в каком-то смысле нам близка. Например, когда был арабо-израильский конфликт, французы, давайте скажем так, невозможно было не понять, на чьей стороне находится Франция. В этом конфликте. Невозможно было этого не понять. Мне это очень напомнило нашу такую российскую, традиционную, вот эту вот советскую даже, я бы сказала, журналистику.
Уже не российскую, уже советскую.
Советскую.
Почему, Марьяночка? Да. Потому что каждый десятый житель Франции араб.
Именно.
И по-другому там уже нельзя, взорвётся общество.
Именно так, да. И эти их симпатии были очевидны во всем, да, начиная просто от текстов, заканчивая просто вот монтажом таким тупым. То есть показывали картины разрушений в арабских поселениях и там красивых девушек в бикини, израильтянок, которые едят мороженое, сидя на пляже.
Да, Мариночка.
Был такой параллельный монтаж.
Через два месяца
это
после
правда.
Грузинской войны.
А что мы сейчас об этом говорим? Что мы должны быть так же? Я не понимаю, зачем мы сейчас об этом вообще говорим?
Мариночка,
хороший, положительный пример?
Нет,
Марьяночка,
я только прервал вас, что в мире нет совершенства. И ваша вера, что там есть полно масса.
Нет правды на земле, но правды нет и выше.
И что это там кругом интересная аналитическая программа. Вот в этом я вас прервал.
Да бог по ним, уже зачем мы будем говорить про другое? Я все время говорю, а вот здесь,
это
наших
это абсолютно пустой
спор. Я говорю, это закон развития телевидения. А опрощение, опошление, разделение на черно-белое, максимальная легкость подачи и минимальная
глубина. Значит, Петр, можно я в свои 5 копеек все-таки вставлю? Значит, давайте тоже вот не совсем пудрить мозги слушателям, у которых, тем более, у очень многих эти мозги есть. всегда в западных странах есть телекомпании, газеты и так далее, которые принадлежат разным там, финансово-промышленным группам, разным медиамагнатам. Одни на стороне демократов, другие на стороне республиканцев. Там можно выбрать. Потому что на одном канале слышится одно, на другом канале другое, и можно сделать выбор просто собственный, можно услышать разные точки зрения. Ну, не надо тоже совсем уже не звать. Вот, а у нас как у них? Не так.
Я так не сказал.
Не так. И
я
не надо
так не
этому,
сказал, Марьяна.
И не надо к этому идти. В российской журналистике были...
Я сказал о том, что у телевидения есть
традиции.
Законы развития, и наше телевидение развивается в том русле, которое проходит, прошло и будет проходить телевидение всего мира.
У нас были глубокие традиции, можно я договорю, борьбы с цензурой, потому что периодов вообще за всю российскую историю, там, берем там, последние, не знаю, там, 200 лет, да, за всю эту историю, за весь этот, за все это большое количество времени, были минимальные периоды, когда в стране была объявлена сверху, естественно, как это всегда у нас бывает, свобода слова. Потом это тут же, там, через какое-то время сворачивалось, ну, всем известно, да, и там выходили газеты с белыми пятнами из-за цензуры, там, и так далее. Но и было большое было умение этому противостоять, что-то пытаться, хоть что-то предложить взамен вот этого давления сверху. И не надо вот говорить, что нам вообще нужно сейчас успокоиться, и у нас вот все так же, как у них, и инфотеймент, то есть развлечение, подача информации через развлечение. Да, это все есть, и понятно, что будет этот тренд, он никуда не уйдет, потому что огромному, подавляющему количеству зрителей действительно интересно узнать, что случилось с Пугачёвой в связи с конфликтом ее там дочери с ее, значит, гражданским мужем и так далее. Но все-таки то, что у нас нет этих, ну, давайте их называть нишевые программы, и то, что вместо программы, которые называются там специально, не знаю, там, политическое ток-шоу, и в этом политическом ток-шоу обсуждаются непрерывно проблемы, ну, я не знаю, там, расширение НАТО на восток, это важно. Но эти проблемы обсуждались, когда в стране был разгар кризиса, в нашей стране. А мы обсуждали все время, как НАТО куда-то там расширяется. Вот в чем проблема. Проблема в том, что у нас происходит подмена, ну, даже не понятия, а вообще сути журналистики. Вот в этом проблема. Никто же не против того, чтобы в легкой форме подавать информацию. Я совершенно не против рассказывать о конфликте в главном звездном семействе. Мало того, мы об этом тоже рассказывали. Потому что это важно, на самом деле. Это реальная проблема, которая во многих семьях есть, не только в звездных. Но это, конечно же, должно быть не все.
А еще бы, как я понимаю, чтобы завершать эту тему, Марьяна бы хотела, как и вы, Петя, чтобы еще, возможно, и про «Опель», и про дома наконец доросли,
вы
и
как,
про
знаете
поездку.
Что? Вы как давайте не про «Опель» больше, про «АвтоВАЗ» мне даже кажется, в общем,
вы меня как будто в кого-то хотите в чем-то убедить. Я же ничего не говорю, что противоречило бы, Марьяна, вашей точке зрения. Вы мне, наоборот, приписали то, что я даже и не говорил. Во мне видите кого-то другого, а не Петра Федорова.
Нет.
Вот. Петр, но нет. Я хочу сказать одну простую вещь. Что? Глубины телевизионной, к сожалению, не хватает везде. Телевидение – это особый жанр. И даже такая тема, которая не затрагивает ничьи интересы во власти, ни Путина, ни Медведева, как «Опель», не обсуждается журналистами. Почему? Потому что не хватает квалификации. И цензура тут ни при чем.
В этом или тоже самоцензура.
Есть, и самоцензура тут ни при чем. Что такое «Опель»? Ну, это слава России. Мы купили 27%. Гордиться и смотреть, что будет дальше. Но даже об этом не говорят, потому что больше не умеют.
Ну, не факт, что это составит славу России, вот именно эта покупка 27%. Ну, вот так.
Мировой бренд.
Ну, и что
ну,
дальше?
И газ начнет выпускать.
Ну, в любом случае, это была тема, которую достойно было обсудить. Это имело бы смысл.
Хотя бы
сделать.
Это обсудить. Да. Составить или
это
не про- составить?
Это правда. Хотя это бы
по поводу
вопрос.
Квалификации в журналистов, да, современных я спорить не буду.
Правильно. Это... Так и ведь а она это квалификация, это причина. Еще и потому, что размывает представление о том, что надо про «Опель» рассказывать.
Знаете, почему?
А не про собачник с цирком.
Я примерно сейчас постараюсь объяснить.
И ваши начальники.
Знаете, почему это? Знаете, почему это происходит? Потому что последние уже много лет, там 8-9, опасно задавать вопросы, опасно копать.
Ну, про «Опель»-то не опасно.
А вдруг опасно? А вдруг как? А никто же не знает.
А про Байсаров а тоже будет... может быть опасно?
Ну, кстати, да.
Лично?
Ну, кстати, да. И именно и многие так думают. Ну, а про «Опель» мало ли копнешь, потом окажется, что речь идет о каких-то важных государственных финансовых вещах.
Вопрос в том, что проще сделать. Ну, именно так. И меньше думать надо.
Именно так, да.
Давайте я почитаю то, что пишут слушатели очень активно. Похоже, телевизионщикам нечем заняться, если так раздули скандал в семействе пугачевской дочери. А все это не стоит выеденного яйца. Ну, дальше комментарий по поводу папы, жены, мамы, ребенка. Мама хочет из него сделать американского идиота, папа мусульманского фанатика. В общем, хрен редкий не слаще. Александр из Москвы. В новом сезоне канал всего лишь продолжает бои за зрителя. А ставка главная на отечественное кино и сериалы. Над Лукашенко всегда можно было смеяться. Вот несколько лет назад на ЦВД была передача «Кремлевский концерт». И выступал там Лукашенко в титле «Нотр-Дам». Ну, много чего было несколько лет назад. И «Кремлевские концерты», и на РЕН-ТВ много чего было в этой связи. «Куклы» еще можно вспомнить. Люди, неужели вы не поняли, что Путину надо верить? Он всегда выполняет свои обещания, пишет нам Александр. Не знаю, то ли шутит, то ли всерьез. Различия провести легко. Это вам тут про Меркель и Штайнмайера пишут, что вот Меркель отягощена антирусскими комплексами, а тот более прагматичен.
Я бы сказал, наоборот, человек конкретно не понимает, ситуацию.
Наверное. Напрасно вы думаете, что мозги взорвутся. Вот, например, слушатели русской службы новостей на 69% готовы голосовать за Медведева. И люди уже определились. Надежда. Так, товарищи журналисты, говорите на русском радио по-русски, а не говорите 2012. Валентина, но мы говорим по-русски. Все-таки это так называется стратегия. Все-таки это правда возвращается. Вы посмотрите, вот Кашпировский на телевидении. И многоточие. Прорыв. Да, и вообще, что это означает? Дальше будут народу святые слова обещать, а народ будет собираться. Зачем же тогда говорить, что Россия верующая страна, если такие персонажи выходят в эфир? Понятно, что хочет НТВ аудиторию захмурить. Александр из Львова. Да, и тут же по пути патриарха будем показывать вместе с Кашпировским. Это тоже легко уживается на сегодняшнем телевидении. Мне кажется, что уже ничего никому не кажется. Все уже поняли. Это вот пишет слушатель Сергей.
Все-все, вот это меня всегда смущало.
Дорогие мои, ну что у нас может измениться, это семья майоров нам пишет, как бы хорошо ни писали президента и как бы ни владели пистолярным жанром. Это вот верно. И Чавес у нас побывал. Теперь очередь за КНДР и Сомали. Вообще будем продолжать делать козу цивилизованному миру. Кстати, это еще один аналитический разворот при той статье Медведева, которая была написана. Потом обнимание с Чавесом. Это тоже контекст.
На самом деле у нас много что взрывает мозг все-таки, потому что, с одной стороны, вот статья Медведева, с другой стороны, возвращение советской трактовки истории. А ведь вот эти тема Беслана, да, и взрыв домов, она же абсолютно на второй план отошла по сравнению с темой фальсификации истории. Вот посмотрите, вот эта тема везде обсуждается. Просто вообще везде. Да, и нам вернули, ну что, действительно вернули нам старую советскую историю. Чушь тут говорить. Вон уже имя Сталина увековечивают тут. Где? На зданиях. В Москве, в метро Курская.
Да, написали фразу из Михалковского гимна.
Первого варианта гимна 44-го года.
На станции метро Курской. Решили таким образом историческую правду вернуть.
Ну, я помню, там на мозаике было выковырено при Хрущеве.
А вот теперь
вковыряли обратно. Ну, вы знаете, это дураков много. Людей от Кремлевской стены куда-то утащить, а других туда, наоборот, притащить. От этого жизнь не изменится. И от этой цитаты, которая была выбита при строительстве Курской, тоже жизнь не изменится. Но... Вот насчет фальсификации истории, к сожалению, не мы начали этот процесс. И, к сожалению, фальсификация истории, особенно Второй мировой войны, идет. Я вот как раз вчера взял и прочитал, что Черчилль писал о Мюнхене.
Черчилль про мюнхенский сговор крайне резко отзывался, именно, и выступая в парламенте.
Именно, да. именно. Так вот сейчас, слушая, скажем, наших журналистов, которые придерживаются другой точки зрения, если бы я им прочел Черчилля, все, что он написал про мюнхенский сговор, они были бы уверены, что я цитирую советский учебник истории. Потому что произошел перехлёст. И потому перехлёст произошел безобразный и похабный. трусливый мюнхенский сговор, когда Англия и Франция, чтобы не воевать, отдали другую страну, для меня аморальнее и похабнее, чем пакт Молотова-Риббентропа, где два хищника делили добычу и еще должны были ее разорвать. Похабнее.
Давайте иметь в виду, что... войны Красная Армия вошла таки на территорию.
Давайте иметь в виду, что Франция...
Когда вошла?
В сентябре 1939 года, через три недели после...
Когда?
Я не помню,
да. Я скажу, когда польское правительство покинуло Польшу. И когда командование перестало командовать.
Да, да, давайте все-таки иметь в виду, когда у нас...
Нет,
это все-таки очень важно. Можно я сейчас скажу?
Я хочу сказать одно. Фальсификация истории началась за пределами России. Ваффен-СС, их прославление, накаты на ветеранов советской армии, это началось не у нас. И на самом деле это абсолютно похабная вещь, и мы ее должны защищать так же, как евреи защищают Холокост.
Значит, давайте все-таки иметь в виду, что тот же Мюнхенский сговор, который сейчас часто приводят наши уже современные пропагандисты, связывая это с пактом Молотова-Риббентропа, отличался прежде всего тем, что он был публичный, а соглашение между Молотовым и Риббентропом было тайное, и до сих пор никто не видел оригинала, насколько я понимаю, только копии показывали. Это первое. Второе. Мюнхенские соглашения уже тогда подвергались жесточайшей критике в тех странах, которые подписали это соглашение. Это второе. Третье. Западные страны, конечно, безусловно, предали своего союзника, да, Чехословакию, но хотя бы не оккупировали эту страну. То есть не оправдывали.
Они сделали хуже.
А Советский Союз оккупировал. То есть надо понимать все-таки, что фактически Советский Союз начал войну
на
стороне Гитлера, а уже вышел из войны, безусловно, победителем.
Нет, это совершенно не так. Вы как раз приводите уже доводы, Марьяночка, я вам могу вас опровергнуть абсолютно категорически, потому что заявлять, что Советский Союз начал на стороне Гитлера, это полная глупость, потому что война Франции и Англии была объявлена только Германии, а не Сталину, и они не воспринимали это как начало войны.
Что для меня принципиально важно? Для меня вот в этой ситуации принципиально важно, чтобы...
И я хочу вам сказать простую вещь, что за счет другой страны, отводить от себя войну, помирайте там, но не здесь, на мой взгляд, похабнее, чем вступать в войну.
Нет,
и насчет открытости Мюнхенского сговора у вас тоже иллюзии, потому что Чемберлен без публичности трижды с Гитлером встречался до подписания.
Когда было выступление? Значит, что здесь,
давайте,
что здесь важно?
Ну,
все равно, это безусловно, нельзя это превращать в исторический спор, но все равно тема публичности, почему я сейчас стала об этом говорить? Мы все-таки говорим о СМИ. Давайте так, мы же не о политике, мы же сейчас не даем оценку политическим действиям там, наших властей современных или властей прошлого. Я говорю о степени публичности, обсуждения самых болезненных тем в обществе.
Вот вы даже за 10 минут вы сцепились, а это нужно обсуждать. Где это обсуждалось-то?
В чем принципиальное для меня различие ситуации? Мюнхенский сговор обсуждали,
журналисты,
ребенка.
Я готов обсуждать
что угодно. Историческая традиция, безусловно, тоже есть. Все-таки давайте, это надо иметь в виду, что очень разные, конечно, традиции, да, политические все-таки у них и все-таки у нас.
Но... И поэтому в Америке уверены, что Советский Союз воевал на стороне Гитлера, а Америка победила весь мир.
Ну, тоже, не все там уверены. Ладно. Но у меня все время работает канал Discovery. Смотрю эти каналы непрерывно.
60% опрошенных школьников. Давайте так.
Опросите наших школьников.
Чего там у них в голове?
Фактов мировой истории. Не надо, это
и
тоже
наши,
не аргументы.
В том числе.
Это фальсификация, вернемся к более современной журналистике, идет постоянно. И они даже не понимают, что они фальсифицируют. Французский шеф-редактор Евроньюз ставит вместо кадров разрушенного дома в горе разрушенный Беслан.
Слушайте,
мой журналист, и это было уже спустя 3 месяца, когда все было ясно, когда мы обсуждали проблемы беженцев, и когда говорю французскому шеф-редактору, они плохие, я говорю о простую вещь, что мы живем на конкретной земле. Мы живем среди конкретных стран. И считать, что мы можем идеальными. Должны быть. В неидеальном мире может только мечтатель, который не знает, насколько там не идеально.
К этому надо стремиться.
И когда я шеф-редактору говорю, ты зачем поставил Цхинвали? Он говорит, понимаешь, из горя у нас только один дом, и картинка затерта, что-нибудь поэмоциональнее надо. Я говорю, поэмоциональнее? Поставь Хиросиму. Уж куда эмоциональнее будет?
Петр, привести примеры аналогичные
в
нашей российской действительности. У нас не хватит эфира. Да. Чтобы приводить контраргументы, это бессмысленно делать и не нужно.
О.
Это опять из серии «Дурак сам дурак». Давайте не об этом говорить.
А о чем?
Мы
будем идеальными, они какие есть, а мы идеальные, придумывают про них сказочку, что
идеальными
они
мы
супер,
не будем.
Да а нет. Мы не никто.
Да зачем же придумывать сказки?
Вообще, почему такая... Я не понимаю, почему нужно обязательно из-за забора? Почему на них все время надо смотреть?
Ну, у нас своя жизнь. Я объясню. Потому что как только начинается разговор о том, что там не идеально, говорится, давайте что как у нас. Но... Когда нужно, из рукава вытаскивается фальшивая карта, как во всех цивилизованных странах, а у нас не так. Либо ни одно, либо не другое. Либо и то, либо и то. Потому что вот такое жульничество, шулерство в эфире. Сначала сказать, ни в одной цивилизованной стране нет такого, как у нас. Как только скажут, нет, есть, мы не их обсуждаем, мы свои проблемы обсуждаем. Это шулерство журналистское. И очень дешевое. Я не говорю ни про Марьяну, я не говорю про вас. Я говорю о тенденции, которую я очень часто слышу.
Хорошо, а интересно, не обсуждать их, но тогда не обсуждать нас?
Знать
их?
Надо, знать надо, и то, и другое.
Ну Петр, вот именно. При всем уважении, миллион лет мы знакомы.
Но... И выдумываешь про них что-то идеальное, то ты становишься в дурацкую ситуацию.
Петр, можно я тоже вставлю 5 копеек? При всем уважении, но, да вот, это, но, вот, эта тема, но вот эта тема, что они тоже плохие, в нашем разговоре, например, возникла не после того, как кто-то из нас, там Сани, например, сказал, что а у них все хорошо. Она возникла ровно потому что вы, ну я ты, вы, мы на самом деле миллион лет работали назад, еще работали вместе. Да, из-за того, что ты начал говорить, что а у них тоже плохо.
Нет, нет, я не это сказал.
Тогда мы говорили про то, что у нас может быть все не хорошо.
Нет, не передергивай. Я сказал, это мировой тренд телевидения, и Россия не может из этого тренда выпадать.
Вот, очень хорошо бы нам это обсуждать не только в эфире «Свобода». Давайте дадим хотя бы пару звонков, потому что надо завершаться. Владимир Иванович из Москвы, мы вас слушаем в эфире.
Добрый день.
Да.
Я, конечно, вы знаете, что как тот паршивый кот, который напакостил и начинает подлизаться к хозяину. И как бы там ни замазывало это телевидение, радио, все равно вот эти все теракты, которые есть, это есть преступление власти под руководством Путина. Это народ прекрасно понимает. Это прекрасно понимает телевидение. Как знаете, один персонаж из романа...
Владимир Иванович, давайте мы сейчас не будем цитировать романы, и на самом деле это был не вопрос, это ваша уверенность, в которой мы не убеждены, хотя версии и сомнения, безусловно, могут быть, и их надо тоже показывать и обсуждать, мы говорим прежде всего об этом. Ефим из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Марин, мало времени дали. Я хотел поблагодарить СНТВ ведущую.
С РЕН-ТВ ведущий.
С РЕН-ТВ, извините. Мой низкий поклон. Особенно, видимо, цензура есть. Вот, кстати, это один из вопросов. Есть ли у вас цензура? Приглашает ли вас Кремль? За ваш акцент. Одну секундочку.
Спасибо, Ефим, но нам надо уже завершать. Я понял. Вы успели поблагодарить Марьяну. В Кремль вас
не приглашают.
Да, я благодарю Марьяну Максимовскую и Петра Федорова. У микрофона была Анна Качкаева. В 14 часов после новостей повтор программы «Свобода» в клубе «Джон Дон».
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Усама бен Ладен обратился к американскому народу.
Комментарии экспертов.
Как Михаил Горбачев не согласился на предложение Маргарет Тэтчер сохранить две Германии.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелин пытается понять, где русская антикапиталистическая литература.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.